Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Руслан, категорически.
Взаимно.
Представься, пожалуйста.
Ну, представлюсь я просто. Преподаватель. Зовут меня Руслан, фамилия моя Карманов. Работаю я в учебном центре в городе Гонконг. Учебный центр мой личный, поэтому работать там хорошо и приятно. Гонконг – территория Китая, поэтому
работать очень интересно. Ты среди китайцев затаился, да?
Да, я среди китайцев затаился, но в силу того, что Гонконг – это все-таки такой спецрегион и бывшая британская колония, то, конечно же, затаился я, ну, скажем, в очень интернациональной среде, поэтому китайцев там определенный процент есть, но больше это похоже на порт всех морей, в котором все что угодно бывает, то есть такой Одесса – вольный город по Бендеру.
А в Китай ездишь, бываешь?
В Китай бываю, да. В Китае, именно вот в таком Китае китайском, правильном Китае, прожил я года 3 примерно. Ну и по работе мотаюсь туда, да. То есть, начиная от таких достаточно раскрученных мест, кончая дикими деревнями, где тоже есть интересное.
Я вот регулярно читаю твои заметки, где ты наслаждаешься известиями от отечественных пользователей, которые про Китай рассказывают всякое, а тебе почему-то это видно с другой стороны.
Да.
В чем главное заблуждение соотечественников по поводу Китая?
Главное заблуждение – это наличие большого числа Китаев на выбор. То есть, на данный момент существует несколько Китаев. Существует Китай из стандартной пропаганды американской, западной и прочей, в котором люди едят радиоактивный чеснок, закусывают пластиковым рисом, ходят строем 14 часов в сутки примерно под гимны, естественно.
При этом,
конечно же. Не в буденовках, но с красными звездами. На полу соломенных хижин собирают вручную технику, питаются чашкой риса, ну, в общем, что-то подобное. Uh-huh. На самом деле, лубочный образ вот такой, который вот именно подобный, он в американской пропаганде, он относится больше ко всей Азии, которая им не нравится. Поэтому под нее подпадает, например, под примерно то же самое описание, подпадает Вьетнам, Северная Корея, и такой Красный Китай, которые сливаются в один комок вот этого вот ужаса и кошмара. Угу. Это один такой Китай. Он есть. Он вбит в нас фильмами типа «Рэмбо», где тоже абстрактные азиаты там верещащей ордой нападают. Он корнями уходит в белогвардейские рассказы там 20-30-х про дикие орды с востока косоглазых варваров. То есть, если копнуть, все вообще оттуда так стартует. Uh-huh. Вся эта мега-тема вот именно ордынских набегающих орд страшных, бесчеловечных. То есть, именно расчеловечивание там, оно же еще до военных времен. Вот. Есть другой Китай из современной пропаганды, но которая уже такая лубочная. В этом другом Китае, который недавно стал появляться, он новорожденный. То есть, у этого Китая срок жизни вот такусенький. У него есть следующие атрибуты. Там выходит на пенсию с 50 лет. Там просто так платят чудовищные огромные зарплаты, бесплатно раздают квартиры. Там наступил коммунизм, который притом не просто коммунизм, а такой гибрид. Скажем так, книг Ефремова про светлое такое абстрактное коммунистическое будущее, всех несбывшихся обещаний всех съездов партии вместе взятых, ну и просто откровенных фантазий и целевой аудитории,
которая там все это реализовано.
Да, вот в этом вот в этом лубочном Китае там все это реализовано. То есть там у человека, например, проблема живет, он там во взрослом возрасте с мамой. Вот он привычно лайкает рассказ о том, что в Китае там всем дарят квартиры просто так, да, и ему это приятно, потому что он верит, что есть какая-то светлая такая далекая большая страна, в которой все вот правильно. Ну, также примерно. В начале перестройки, ну, скажем так, до даже нее, в 80-х, заходили на сознание советских граждан, рассказываем про далекие, светлые, ослепительные западные страны. Ну, а сейчас вот лубочный
где
Китай.
Все для людей.
Да, все по уму, все правильно. Угу. Вот есть там, да. Есть шведский социализм, про который в Швеции не особо кто-то знает. Но вот он
что
есть.
Он там есть.
Да, он есть. Это как социализм, но правильно. Вот у вас кровавые упыри, там коммунисты, они не то строят. А вот в Европах-то так. Такой же социализм и правильный, да, то есть менталитет советского человека было сложно прокусить тезисом «капитализм равно хорошо», поэтому заходили со стороны «у вас просто социализм кривой, а у людей-то нормальных-то совсем-то дело-то другое». Вот, это значит второй Китай, а есть третий, это который вот, в котором приходится жить, там все по-разному, там люди работают хреново бывает, бухают там. Там придумана китайская рабочая поговорка, да, что теория Дарвина в Китае – это когда вторая обезьяна взяла в руки палку, первая начала работать. Вот. Да, там нормально воруют. То есть, хорошо так бывает, воруют. За это ловят. А бывает не ловят. Бывает, что человек ворует, куда-нибудь убегает, его не удается поймать. Вот, там есть проблемы. Там есть, например, планы, есть их невыполнение хроническое. Там есть приписки. И при этом всем там есть, конечно же, много и хороших моментов. Там, допустим, весьма качественная медицина неожиданно, даже в глухих деревнях. Угу. Там отличные услуги связи, тоже в дальней самой глухой деревне. Есть отличная транспортная сеть и все тому подобное. Вот я, так как живу в последнем таком, в Китае, угу, более привязанном к нашей планете, к ее поверхности, то мне страшные рассказы про что про ужасы, что про мегапреимущество, ну, конечно же, немножечко трудно заходит. Но в основном я уже привык к тому, что если человек достиг нужной степени как бы обратного просветления, то есть впал в невминоз такой, доказывать ему что-либо практически бесполезно. Никакие факты, никакие пруфы ему не нужны. Ему приятно в это верить. Если человек, например, хочет уехать всеми фибрами души, переехать куда-нибудь там, в Калифорнию, он будет с радостью лайкать про то, что в Китае все за $0.5 в день по 14 часов строем ходят и тому подобное. Почему? Ему нужен контраст, что он живет уже в раскоряку, у него тело тут, то есть жопа ходит на работу, а, угу, соответственно, душа у него уже где-то в Калифорнии. Да-да-да. Ему нужен контраст, что я не лажанулся, я не, как бы, не допустил ошибку в выборе, поэтому ему надо подчеркнуть, контрастировать ужасами вот того, что есть, а у меня-то все по-другому будет. Угу. Вот, это вот присутствует такое. Кроме того, большой проблемой является то, что сейчас все закукливаются в коконах единомышленников. Да. Кокон единомышленников, он, соответственно, весьма неприятен, потому что люди себя огораживают со всех сторон старательно, они подбирают все информационные источники, которые им нравятся, да, в общем-то, и сами они вручную это делают, и механизмы соцсети это делают. И поэтому все то, что нарушает их комфорт, вызывает у них, скажем так, резко ярость, да, то есть бурление в душе такое, ага, гулкое, и они просто не знают, что делать. То есть сейчас в этом большая проблема, когда ты на человека выходишь с аргументами, предполагая, что он человек разумный и что он может рассуждать, то есть что он может анализировать логическую связь между какими-то действиями.
А вот пример.
Да.
Вот последний, так сказать, адский слух про то, что китайцы вырубили в Сибири весь лес.
Да, да, это классика.
Как можно разобрать?
Разобрать его можно просто. Слух этот крайне древний. Это, наверное, где-то в годах 80-х он тоже появился. Вот. Базируется он на простой штуке. Вообще откуда пошло все? Для того, чтобы заниматься задачами по лесоповалу, естественно, нужно, чтобы кто-то это делал. Это ручная работа была все то время, то есть автоматизация этого дела есть, но благодаря специфике условий, естественно, все-таки ручная работа нужна. В свое время массово под это дело нанимались корейцы.
Да, северные.
Корейцы, да. Северные корейцы нанимались по простой причине. Они, скажем честно, более работящие, чем китайцы, ну, там, менее раздолбаи. И кроме того, они, конечно же, дешевле. То есть сейчас это особенно хорошо заметно. Сейчас вытащить китайца за $150 США в месяц, шарашить, соответственно, в тайге вручную, ну, желающих не будет, а нет смысла, у них другой уровень доходов уже, их это не привлекает. Северокорейцы, да, вполне, это хорошие деньги, очень хорошие. Но так как для наших это все пофигу, визуально-то это примерно одна, это же, ну, что-то, кто их различает, да, то они, это китайцы. Точно так же, как в Москве, например, да, там розничная торговля, вот китайцы там топливо, все, вьетнамцы же в основном везли-то.
Да.
С Китаем на момент распада СССР, честно говоря, отношения-то были так себе, вот, а с Вьетнамом очень хорошо, поэтому вот эти все азиаты абстрактные, южные, маленькие такие, они как раз в основном вьетнамцы. Но их все равно рамочно называют китайцами и говорят, что вот там китайцы лес рубят, корейцы в скобках, вьетнамцы там шмотками, китайцы шмотками торгуют, на самом деле вьетнамцы. Да, да, всем пофигу. Лес нельзя просто так массово нарубить, если у тебя нет связи с местными товарищами, что во власти, что во всяких логистических структурах, потому что его в карманах все-таки не вывезешь. Что с теми, кто все это крышует? Соответственно, на местах образуется плотная вертикаль из власти коррумпированной.
Например, руководство города, области, да, да. Руководство ГУВД, руководство ужас, ФСБ, да. Все все знают, все видят.
Да, да, твоя служба собственной безопасности, все это должно знать, все в теме. Но угу. Можно сейчас привести простой пример. Украина – добыча янтаря. Вот у меня в Гонконге есть товарищ знакомый, который на этой теме плотно сидит. Янтарь он возит вручную в багаже. То есть он там платит какие-то копейки, там килограмм янтаря, закупочная стоимость, что ли, 15, что ли, баксов наличными. А так как у китайцев среди...
Доллар, не тысяч, да, просто да, доллар.
Да, закупочная. Ну, то есть они берут помпы такие, да. Фигачат, размывают почву, вначале лес срубив. Получается 2 метра такой жидкой каши из земли, кусков
это пеньков. Это на Украине, да?
Да, на Украине, да. И там янтарь попадается, вручную uh-huh. выбирают, складывают, и вот у них закупщики это берут. Естественно, вообще все в теме. Но при определенном количестве денег его можно там погрузить в самолет, у тебя откроют сумку. То есть он объясняет: у меня сумку да. открывают в аэропорту, соответственно, в городе героя Борисполе при Киеве. Вот. Говорят, это что там? Янтарь, ты, мол, ошалел. Он говорит, сейчас спокойно набирает. Ему говорят: ну, нет ничего, так нет ничего, давай, вали. И он, значит, его в багаже просто протаскивает. Ну, а у китайцев два основных драгоценных таких момента – это нефрит да янтарь. То есть, живые камни. Они не любят все ни бриллианты, ни сапфиры. У них именно нефрит, янтарь. И норма прибыли у него достаточно, чтобы за год, ну, там, квартиру в Гонконге взять. Он китаец сам себе. Просто он хорошо говорит на русском. Угу. В Харькове учился на переводчика. То есть, он прям вот… Если по телефону слушать, это фактически не будет ощущения, что это китаец. Ну, вот человек там пару миллионов долларов США за год поднимает, сумками мотаясь. Неплохо. Благодаря коррупции, да. Угу. Вот схема рабочая. С лесом та же фигня.
Тут аналогичный тоже вопрос. Это да. китайцы, что ли, вам устроили ну, да. размытие да, почв, да, добычу да. янтаря? Китайцы
там устроили, все абсолютно да? коррумпированы. То есть, там, да, естественно, да. такого масштаба работы незаметно провести нельзя. Конечно, то есть, да. выпилить кусок леса, при том его надо пилить рядом с дорогой, что далеко таскать. То есть, это будут видеть все проезжающие, все будут в курсе, но просто коррупция. У нас такая же ситуация. Есть нелегальные выработки, естественно, есть черные лесорубы. Да. Сейчас стали все это дело ограничивать. Сейчас вот эти вот все вообще системы, типа Платона того же самого, угу, когда угу. начали следить за перемещениями грузов, что там именно погрузили, куда оно по факту доехало. Они, в общем-то, очень много выгребли схем, которые стали невыгодными. Ну, либо они эти схемы сделали такими дорогими, что схемы стали, ну, опять-таки, невыгодными.
Только на прошлой неделе летал в Дагестан, в город Махачкалу, там у местных поспрашивал, что это такое. Ну да, вот оно так и получилось. Да. Стало невыгодно.
Стало просто. Невыгодно, да, да. Раньше можно было спирта наделать, фуру забить и 90 тонн с прогибающимися осями в Подмосковье притащить, там разлить по цветным баночкам, и будут детские коктейли, себестоимость там 1,5 рубля, а в рознице она 65 рублей.
Происки китайцев тоже,
да, видимо. Тоже происки, да, тоже происки китайцев, да. То есть, это же схема такой локальной коррупции, а тут просто очень приятно, что люди, у них есть удобный выход, что это как бы китайцы жрут его и забирают. По факту, во всех таких приграничных регионах коррупция-то есть, не надо, естественно, бороться, но это комплексно. Это нужен десант из центра, потому что на местности априори все прогнило.
Невозможно.
Оно, да. оно уже все слиплось, у всех круговая порука, все у всех на свадьбах были свидетелями.
Переженились, да, перетрахались, да, да. детей поженили, да. все у всех.
Сформировалась там, то есть, локальная прослойка тех, кто это все доит, они все в теме. Да.
То есть, вот для дураков есть в России некая местность, в которой пилят лес. Все это под крышей местной администрации, бизнес. Присосавшийся к этой администрации, как кенгуренок к маминой сиське, пассатижи меня оторвешь. И это значит, вот они пилят лес, вот они его там как-то минимально сучки обрубают, да, дальше грузят в вагоны, и после
они этого... легализуют, и после этого его покупать можно прям как
и обычно. Вот его в Китае. Так это местные рубят лес и продают китайцам. Вся... Там же еще таможня есть, граница, и все это в кучу там завязано благополучно. Я когда-то жил в Новгородской губернии возле лесоразработок, и с детства неплохо представляю. Там, где рубят, его еще одновременно сажают. Ну, при кровавом совке надо было возобновлять ресурсы. Да, здесь вот порубали, через сколько-то лет там засаживают.
Когда легальная вырубка обязан.
Да, да, да. А теперь, черновая, не делают ничего.
Но... Не, ну если при легальной делают, вот эти, которые в чернух рубят, им, конечно, не надо это. Это для них доп. Расходы зачем? Да и они должны минимизировать количество времени затраченного. Поэтому они, да, рубят прямо и сразу.
Но виноваты китайцы.
Виноваты китайцы, да. На самом деле это чисто локальная коррупция.
А хотят ли они все китайцы взять и переселиться на Дальний Восток?
Ну, я даже могу сказать, откуда вся тема-то побежала. После того, как товарищ Мао, вежливо выражаясь, выкинул всех, как это, рукопожатных людей, которые томны играли на гитаре желтой и рассказывали про Китай, который мы потеряли, похрустывая французскими булками и прочим. Он когда выпихнул в разные стороны, у него основная часть перебежала на Тайвань. На Тайване они, соответственно, аккуратно вырезали местное население. Что там с этими чурками, да, там? Ну, какие-то местные.
А кто там был?
А там их осталось 1004, что ли. Но там на Тайване были товарищи, которые, грубо говоря, относятся вот к этим вот тихоокеанским, ну, типа Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии, вверх, чёрные? Которые плыли. Ну, да, типа вот океанические там. Если их посмотреть, они абориген такие, вот носы широкие. Вот
не
грубые. Вот,
ну, я ну, не знаю, как правильно.
Я тоже вот не знаю правильного слова. Короче, вот которые вот папуасами называются не абстрактно, а именно конкретная, да. Вот для Индонезии, вот эта вот широкая лента, там эти пацаны, они сейчас, их остатки, они там в Австралию вниз приплывают со своих островков, тоже нелегально селятся. Ну, в общем, Тайвань изначально заселен был ими. То есть, именно китайцы этнические, ханьцы, там особо-то не присутствовали, там были местные. Ну, вот, а когда эти рукопожатные люди перебрались в количестве примерно 1,5 миллиона человек, то есть, было массовое такое бегство, они мотались туда-сюда, перетаскивали. Ну, потому что
как
понятно,
что… в советском
что...
анекдоте. Да. В атаку пойдем мелкими группами по 3-5 миллионов человек.
Ну, та самая белая эмиграция, все с томными лицами смотрели вслед пропадающей родине. Они туда перебрались, местные, значит, покоцали. Ну, зачем там местные нужны? Конечно, люди гуманные, поэтому они всех сначала вырезали, тем более у них же комплекс проигравших стандартный, ну, так же, как у белых, да? То есть, они сбежали, и зализывая разные места и подвывая в ритм, в унисон обычно друг другу, они рассказывали, что Китай, этот, вот этот вот коммунистский Китай, он там через, ну, недели две ему осталось. Примерно как любая либеральная газета годами пишет про Россию. То есть, Рашке недели две осталось максимум. Вот. Как к Саше Сотнику по секрету подошел там в переходе генерал-адмирал ФСБ одновременно и шепнул. Ну, на ухо, кстати, в Кремле паника, да, там через месяц все. Вот и такое регулярно, то есть, ну, это там эффекты боярышника побочные, да, поэтому это все понятно. То есть, уже, да, то есть, энцефалопатия там далеко зашла. Но, в принципе, такая же штука была у тайваньских аборигенов. Они точно так же переплыли на Тайвань белые, как... из, соответственно, из России выкинутый в Париж.
Гражданин Чин Кайши.
Да, да, да. Да. И, ну, Гоминьдан здесь выкинули. Да, да, Гоминьдан выкинули. Ага. Вот, то есть, параллель прям абсолютный с белой эмиграцией в Европу. Прям точный. Они переплыли, стали там, в общем-то, нифига особо не делать. То есть, у них там финансовые проблемы начались, все прочее. Но они постоянно выли, что вот вы сейчас там без нас-то помрете. Мы же самые умные, мы сливки нации, мы такие классные. А вы там все ватники, там кто-то, у вас ничего не будет, у вас все. Ну, короче, нифига не выйдет. То есть, это было достаточно стандартно. И вот политика внешняя-то у них, она была очень интересной. То, что себя называет Тайванем как государством, то есть, наследник прямой вот тех вот имперских всех амбиций китайских, у него есть территориальные конфликты практически со всеми. То есть, выглядит это так. По их личному мнению, например, Монголия на момент их переселения не считалась государством. Они имеют претензии на кусок небольшой России, где там Тыва. Вот такой там есть, короче, карта претензий к 11 странам в общем итоге. К Индии, к Вьетнаму, к... что-то я забыл. Ну, короче, они ко всем соседям имеют претензии. То есть, у них, у тайваньцев, есть своя карта правильного Китая, которая, во-первых, охренительно здоровая. Вот все на всякий случай. Хотя фактическая карта была на момент того, как их выгоняли из власти, гораздо меньше. Но вот они за нее держатся. Поэтому, когда, например, показывают какую-нибудь картинку, типа, вот вам обычный китайский учебник, где Сибирь покрашена в такой цвет, и это все, что вам надо знать. Это просто потому, что народ китайский, КНРовский, пекинский, и тайваньский учебник не различает. На самом деле у них там иероглифы сложные остались. То есть, если человек в теме, он сразу скажет, ребята, это тайваньский учебник, эти шизоиды себе могут что хочешь нарисовать. Они терпретензии до сих пор. То есть, они, по-моему, в 2001 году Монголию признали как государство. То есть, все это время Монголия, это охренительная территория, она у них не считалась государством вообще. Ну, с другой стороны, их так особо на международном уровне тоже никто... годов 70-х не признает, Китай их аккуратно выпихнул, настоящий Китай, из всех там ООНов и прочих, поэтому ни посольство Тайваня нигде особо не найти, да, и признает их все меньше государств, то есть их признавало вообще государство там 20 с небольшим, при том из этих государств основная масса, кто признает Тайвань, да, это островные такие букашки в Тихом океане, которые там ни о чем. Да? То есть там Китай смотрит, там через лупу говорит, а что вообще вот эти, Тайвань признают государство,
Тога и Вануату.
Ну да, типа, говорит, а у них какой там, Китай сразу экономически заходит, говорит, у них какой экспорт, а у них там экспорт там 4 вагона кокосов в год. Китай говорит, сколько чего, то есть вот это вот что вообще такое, да? Давайте им что-нибудь там, давайте мы им 2 автобуса подарим электрических. Они говорят, у нас весь остров там 4 автобуса ходит, у нас 2. Китай обеспечил половину государства электроавтобусами. Ну ладно, тогда Тайвань нахер. С Тайванем дипломатические отношения разрываются, говорит, все, Китай теперь этот.
Толково.
Да, то есть китайцы заходят. И сейчас этих государств осталось где-то 50. Вот. И поэтому, если говорится о претензиях, да, то есть именно те претензии у Тайваня есть, у того светлого капиталистического Тайваня, который типа многие считают правильным, продвинутым, и там вот типа технологии и прочее. Вот у них, у этих вот товарищей есть, да. Действительно. А у КНР нет, конечно же. Там ситуация в чем вообще с терпретензиями-то? Терпретензии были вокруг Амура на небольшом количестве бережков и островов. Ну, как небольшом? Территория-то это по российским меркам все как бы небольшое. Да, так, да. А так это там территория-то охренительная. И около 600 точек было, на которых был конфликт. Это было на начало, ну, скажем так, на начало 90-х.
Угу.
Когда началась вся эта движуха с перестройкой и прочим, естественно, захотели как-то конфликт урегулировать, потому что конфликт висел после всех движух послевоенных и хрущевских, он висел в подвешенном состоянии. Хозяйство вели то там, то там, то есть кто-то выбегал к кому-то там попасти коров, кто-то у кого-то что-то высаживал, и через год это могло поменяться. То есть это все было подвешено еще там с окончания Второй мировой. Потому что, честно говоря, куча конфликтных территорий, например, появилась, когда наши японцев аккуратно выкинули, да, быстренько натянув, а потом, назад отступая, остались на некоторых точках. То есть мы в результате войны с Японией немножко у Китая территорию откусили, хотя мы вроде на стороне Китая воевали. Это так исторический получился казус. Такой не очень хороший. Так вот, на момент всех дел с перестройкой захотелось это регулировать. Но так как в дело вступил товарищ Михаил Сергеевич, то он, естественно, ну, так же, как потом там, с Норвегией и прочее, себе, да давайте, забирайте. Был подписан, был подписан очень фиговый договор, который предполагал, что сейчас локальные власти проведут, грубо говоря, провешивание, где должна проходить граница по-настоящему. Китайцы люди хваткие, они немедленно занесли нужное количество денег. И, в общем-то, ну, на тот момент жили-то все не очень хорошо по денежкам. Вот. И, конечно же, маркировку границы провели в пользу Китая сильно. То есть, где можно, столбики передвинули как только можно. Где можно, с противоположного берега полностью выкинули. Если по части фарватера островов, то везде острова старались оставить на эту сторону, сдвинуть. Даже если по всем правилам они были бы не с этой. Ну, то есть, было плохо. Ну, а потом это дело зафиксировал Борис Николаевич. Борис Николаевич подписал, что этому типа разметки верить. То есть, если вот историю раскручивать, всей этой схемы. И в результате урегулирования, да, по-моему, там сколько километров, 14 квадратных ушло по сумме. Но это и прям были...
Даманский, за который там,
да,
сражались, кровь,
да,
лили.
Да, да, с Даманским. Даманский – вот образцовая история одного из больших... Просто это большой остров, который попал. А так, таких Даманских, где Китай сказал, что мы сейчас, вот прямо сейчас вот привезем грузовиками песок, сделаем песчаную косу, намоем, и это продолжение нашей стороны, а не остров. Да, таких случаев там было очень много. И, в общем-то, ситуация зафиксирована. По-моему, году в 4-м, что ли, все территориальные споры были разрешены. То есть, намертво зафиксировали, сказали, все, вообще нет терспоров никаких, совсем не осталось. Но, да, благодаря тому, что стартово вот так китайцы пропихнули, ну, пропихнули, надавили на товарища Михаила Сергеевича, то есть, с него началось, он подписал. А Борис Николаевич зафиксировал херовый результат этой раздачи. Да, вот это все произошло. То есть проблема-то, да, она такая. Но на данный момент нет терп вопросов никаких. А у Тайваня есть. Тайвань говорит, вот это вот до сих пор.
Наша.
Да, это вот Китайская империя, которая вот, вот все династии подряд, и мы следующие. Вот они, да, они имеют претензии. Поэтому, если что, да.
Ну, то есть, там миллионы китайцев в маршевых колоннах на границе не стоят.
Да, да, да.
А во Владивостоке? А может, они по-другому? Вот пара-тройка миллионов туда переселилась уже и готовит почву для всех остальных, нет?
Да вот это тоже хорошая тема, да. То есть, регулярно всплывает миф уровня. Ну, не миф это. Да это нельзя назвать мифом.
Я помню такую советскую шутку, ну, это, так сказать, из области там слухов, что...
Две отличные шутки. Uh-huh. Одна вроде как не шутка, когда Густав Гусак беседовал с Мао Цзэдуном и сказал, там обсуждали какие-то геополитические фигни, и Гусак сказал, что вот если атомная война, то Чехословакия такая маленькая, если по нам удар нанесут, вообще чехов не останется. На что Мао Цзэдун сказал спокойно, в случае такой фигни Китай пришлет минимум 20 миллионов человек, и дело коммунизма на территории Чехословакии будет жить. Гусак, говорят, обалдел там. Вот.
Оптимизм навевало.
Да. Слух, ну, мы про светлые дела или про какие-то там временные трудности вообще, китаец молодец. А слух был про то, что типа, когда и если начнется война, они немедленно 20 миллионов нам в плен сдадутся, их надо кормить,
поить, что-то делать.
Кранты, убить вас нельзя по закону, а вы разорите вообще дотла, всё.
Да.
Вот. Ну, так может, они уже там стандартно заселились, 8 миллионов к нам.
Я подобное, да, наталкивался. Обычно…
Опять тебя перебью, извини, да. Я это уже, так сказать, в противовес, так сказать. Я когда службу нес, мы там в том числе ловили всяких этих незаконных мигрантов, их много было. Так вот, китайцев у нас на порядке меньше, чем, например, азербайджанцев. Грубо говоря, если в Москве живет 1 000 000 азербайджанцев, то китайцев 1200. Как-то это вот не бьется абсолютно.
Ну да, да. Им не хочется, на самом деле. Тут интересность в чем? Китайский менталитет достаточно экспансивен. У Китая не было ни колоний, ни зарубежных баз. Они банально не имеют такой культуры. То есть мы все время пытаемся, вот, ну не мы, люди в основном пытаются взять англосаксонскую модель и натянуть ее на Китай. То есть есть англосакс, который воспитывает у себя капитанов, воспитывает у себя хороших, крутых моряков. Да. То есть у них есть там такая мама-королева, у нее есть такие непослушные мальчики, которые надо, когда они вот-вот в границах UK, вести себя хорошо и прилично. А вот когда он туда уплывает, мама закроет глаза на то, что он там хулиганит. Если он еще подарки привезет хорошие, так вообще нормально. Это специфический менталитет, вот именно такой вот мамы на сетке. И когда у нее вот эти вот вечные дети, которым она раздает титулы, статусы, они за это соревнуются. Это очень интересная культура, но она чисто британская. И она действительно хорошо подходит, когда есть центр, когда есть корабли все по морю, когда приплываешь, делаешь колонию, обдираешь, часть притаскиваешь в метрополию, тебе за это все прощается. Вот эта рамочная схема работает давно. Проблема в том, что в Китае там вообще все совсем по-другому. Менталитет там совсем другой. Там нет задачи что-то захватывать. У них император, да, он должен во дворце сидеть и на 4 стороны, на 10 тысяч ли в каждую сторону распространять, соответственно, благодать. Они никого не хотят счастливыми сделать, никакой идеи там захватить Францию, сделать ее еще одним Китаем в перспективе, да, у них нет. Вот это очень важный момент. У нас сегодня предполагается, что там какие-нибудь люди, они должны обязательно напасть и сделать клон своей страны вот там-то. То есть там придут немцы, всем будут варить баварское и раздавать.
Да, да.
Вот
и орднунг, что
ли. Да, и орднунг, да. Китайцев как получается? Китайцы, если придут, да, они посмотрят, скажут так, давайте, мы свою лапшу с собой принесли, кипяток есть там, чтобы заварить. Вот они все свое с собой носят, культурный слой у них свой, смешивание, ну, как масло с водой, то есть реально настолько у них свои специфические есть там такие заморочки, что у них никаких вообще иллюзий на тему «мы захватим и вам построим правильно» нету совсем. Они не экспансивные, то есть все вот эти вот штуки, кстати, с экспансивностью, они очень здорово завязаны на… Вот тоже англосаксонскую идею протестантизма, потому что все эти вот миссионеры, проповедники, которые должны нести, распространять, то есть это все самораспахивающиеся структуры, которые живут расширением. Оттуда же у там, тех же американцев вечная попытка, там, фронтир сдвигается на запад, то есть вперед, захват новых земель, освоение. Оттуда же у любой вот околохристианской темы протестантской, это вот мы должны новые церкви открывать, что-то еще. Да что далеко ходить за примерами, все термины, описывающие белых людей, что Лаовай в Китае материковым, что Гвейло на Кантонском в Гонконге, они описывают, грубо говоря, такой старичок заокеанский или мутный старичок, или седой. Это типовый проповедник. Первым прибегали кто? Первым прибегали проповедники, которые срочно начинают столбить за собой, потому что им надо было. Вот. Это же в протестантских всяких темах там даже дисциплина бешеная. Тебя могут просто взять и сказать, так, ты едешь там в Кению, слово Божие распространять. Опять-таки, где такой буддизм? Там, в принципе, буддизм даосизм, там такого нет, в принципе, там менталитет другой. Чего они хотят куда-то поехать, там, в дикие места, к каким-то варварам, и их научить быть китайцами? Они посмотрят ошалевно и скажут, зачем? То есть, это очень интересная штука, они совершенно не экспансивны по своей части, они говорят, типа, друг, мы тебе там продать что-нибудь можем, что-нибудь еще. Но если ты думаешь, мы к тебе там придем, там, и что-то у тебя будем делать, слушай, у нас вообще этого нет.
А вот если посмотреть на китайскую карту, ну, на мой взгляд, это многое проясняет, ну, вот по берегам южных морей, где плавает вкусная еда, да, тепло, да, все растет, вот там их много, а на севере как-то немного.
И даже не на севере мало. Целые мегапрограммы государственные, чтобы в середину хоть кто-то переезжал, и нифига не работает. Если вы предприятие открывать будете где-нибудь там в Юнане, ну, будут льготы налоговые, будут только делать, только туда переедь. Не, на берегу климат, на берегу работы много, денег, поэтому давка вот именно на побережье бешеная. Вот я живу, да, вот именно на острове самом Гонконг, только не с передней стороны, где небоскреб, где морд, а вот за спиной у него.
Мы туда ездили.
Красота. Да, да, было хорошо, я помню. Да, было красиво. Вот. Гонконг – это целый архипелаг, фактически. То есть, потерянный административный район Гонконг рассматривается пачка островов, один из которых называется Гонконг, и кусок берега, который тоже вот такой был раньше буферной зоной, потом там Кулун отжали, потом новые территории. Да? Вот в этой вот части, рядом с этим Шэньчжэнь, с той стороны бывшая португальская колония Макао, да, там чуть дальше в устье реки Гуандун, вот в этом вот хреновине…
Впечатление, кстати, производит это самое Макао, да, после Гонконга. Гонконг там такой модерн вздымается в небеса.
Вы мало были, небось. Вы же, небось, вы за день же проехали.
Да, мы в центре ходили. Там какой-то обезьянник вообще ужасный. Но отъехали в бок, где строят казино для китайцев. Мама родная.
Там красиво, да.
Там Лас-Вегас.
Надо доезжать, я покажу как раз исторические места, где португальские там всякие остались. Именно португальская застройка, там же. Макао уже очень интересно тоже место по-своему. Вот отдельно расскажу. Так вот, в нашем треугольнике, вот в этом вот здоровом, да, живет почти 300 миллионов человек. Это вообще один непрерывный мегагород. То есть там по карте-то это разное, но по факту ты будешь ехать, там будут дома, просто улица, улица, следующий город, улица. Там непрерывное покрытие мобильной сети везде, там все везде, вот машина к машине, там автобусы ходят, там буквально международные получается, да, там пересадка там между Гонконгом и Шэньчжэнем, да, в метро проходишь, таможню, то есть вот эти все штуки, оно все гиперинтегрировано. Почему? Там
а
деньги.
Мост уже открыли?
Мост, да, мост открыли. Я по мосту уже ездил в Макао на автобусе, но там плохо, он дешевый автобус. Ага. Кроме того, на автобусы положено давать скидку для бабушек, дедушек. На паром не положено, а на автобусе китайцы сказали, положено. Поэтому паром стоит 180 монет наших, а автобус стоит 65. Бабушки и дедушки обходятся в 30. Жадные китайские бабушки и дедушки ездят только на автобусе теперь. Потому что они же как... Если человек едет в казино, проигрывает 20 тысяч юаней, то ехать дешевле на тридцатник-то это же совсем другое дело.
Да.
Жаба давит, да. И они, поэтому автобусы забиты прям вот этими пенсионерами с материка просто... Ну, короче, да. Ничего особо интересного. Едешь по морю 15 минут, у тебя вот вода со всех сторон моста. Но потом появляются вдали всякие там. Следующий берег, а тогда он там, по-моему, километров 40 получается. Туннель километров 6 там идет. Ну, туннель что-то тоже. Туннель. То есть оно просто большое такое, масштабное. И достаточно, как сказать, ну, свеженькое все, новопостроено, выглядит
ну,
красиво.
Вопросы транспортные решает.
Да, вопрос транспортные решает, быстрее стал добираться. Я не знаю, как там насчет оплаты, по-моему, он платный для частных машин. Вот. Но автобусы ходят, да, автобусы ходят часто. Стало быстрее, конечно же, можно добираться, то есть прямо они выходят, по-моему, раз в 5 минут, что ли. Но очереди именно китайские бабушки, дедушки. Гонконг за шмотками, потом в Макао поиграть на денежку, а потом к себе назад на материк. Вот такой маршрут на выходные дни, прямо вот, только в путь.
Так, 300 миллионов, так.
Да, вот там 300 миллионов, и они никуда не хотят отъезжать. То есть, если посмотреть карту демографии
Китая…
Две России,
фактически, по населению, ну, да, больше.
Да, да. То есть, если посмотреть карту демографии, именно, да, они по берегу живут. Естественно, все хотят жить на бережку, у моря, тепло, хорошо, там шмотки лишние не нужны, заболеваемость низкая, здоровье, для здоровья морской воздух. То есть именно светлая идея там сдать пекинских родителей куда-нибудь на Хайнань, она у кучи народа есть. Пекинская хата остается, а там ценник на недвижимость сейчас. Вот, ну, наверное, повыше московского. Поэтому я вот на Хайнане когда жил, много видел такого, да, действительно. То есть дети обеспеченные, стариков на курорт, а сами, да, в Пекине остаются, в Шанхае, зарабатывающие. Да. Да, старики при этом там совершенно себя хорошо чувствуют, такая вот ротация происходит там. У нас вот в дворе жилого комплекса там горячий бассейн был, например, обычный горячий, и там все эти китайские бабушки с утра засаживаются и отмачиваются весь день, да. Да, а дедушка китайский, он нормальный, там пластиковый стол, циндао бесконечное количество, 0,33, там ящик стоит
это
рядом.
Пиво?
Пиво, да, вот, и это маджонг и карты, и, значит, сигареты блоками, вот у дедушки, значит, задача, он весь день такой майки-алкоголички, там, с другими дедушками до заката хреначит, а потом есть начинает, там, шашлычки всякие маленькие на палочках, все прочее. Вот у них такой формат, да, перемещение потоков населения. И демографическая карта Китая, она очень наглядно показывает, что им нафиг ничего не нужно. Они у себя в стране-то в субтропической зоне не могут народ от берега оттащить. Если им рассказать, что вам надо в Сибирь ехать, они там детей Сибири пугают. С их точки зрения за границей, за Амуром, там начинается лес такой, постоянно в снегу, угу. Да, где-то до края мира, а потом обрыв и черная бездна. Вот у них менталитет такой специфический. Я не понимаю, что там жить можно, например, вообще.
Если можно, то нафига. Если да. Возле моря хорошо.
Да, да. То есть они говорят, у них представление о России в основном, что вот этот вот снег вообще всегда, а Москва – это уже практически европейская часть, это как бы как отдельное все совсем вот там, угу. Там уже не снег, а вот тайга – это вот это вот. То есть, есть такой эксперт, я не буду его называть, создатель института исследовательского имени себя, который написал в свое время замечательную статью «Как Китай в новогоднюю ночь будет штурмовать Рашку». Статья крайне интересная. Да, вот она на тему захвата Сибири и прочего. Там в статье, ну, я, честно говоря, не знаю группу веществ употребляемого, то есть я могу разные предполагать, но описывалось так. Значит, в Новый год вся армия российская, она валяется пьяной, потому что Новый год отмечать надо. Uh-huh. Все. Китайцы тихо поднимают вертолеты и на низком, значит, этом самом, перелетают через границу, пока их никто не видит. Ну, все же ничком в снег лежат, вот так, пьяные. Yeah, yeah. Ну, поэтому как видеть-то затылком, не видит никто. Вот, китайцы на вертолёте, значит, летят. И высаживаются в самой там точке посевернее, типа Аймекона. Минус 69 там, yeah. Новый год.
Нормально. Yeah.
Для вертолетного десанта, yeah. То есть, в прыжке сразу примерзаешь, да, и потом тебя уже экспедиционная группа будет отковыривать, если найдет еще. Вот, замечательно, значит, там захватят все. А мол, в тайге-то уже есть тайные города, там по миллиону человек, все с калашами в зубах, ждут сигнала. И вот они-то как выпрыгнут. Вот эта статья очень классная, ее можно найти по этим всяким критериям. И на нее народ серьезно опирался, как вот на тезис. Вот, а что в этом случае делать будете? А вот прилетят там китайцы на голубом, ну или на просто вертолете, и, значит, набегут сверху. Да. Что делать, если они там на Аймекон-то в новогоднюю ночь нападут? Я как представляю себе, там дома на сваях, там, холод, даже не просто холод, там, на улицах нет ни бродячих животных, ни бомжей, потому что не холод, может да. быть, в принципе, технологически. Вот, и все это захватывать, это очень здорово выглядит. Но при этом всем, кстати, амбиции арктические у Китая, например, есть, то есть, но правильные, то есть, они хотят использовать тот же Севморпуть. Вот сейчас на ПМФе как раз про это много говорилось, потому что, да, использовать хотят, работать хотят. Они хотят статус наблюдателя при Арктическом совете. То есть, они к Арктике хотят подступиться как-нибудь, просто мешает положение Китая, он к Арктике никак не относится. Поэтому они пытались там зайти по-разному. Там. У Исландии кусок берега, говорят, дайте мы выкупим, чтобы такой треугольник тонкий был до Северного полюса, наш берег именно, линию, и мы тогда станем арктической страной. Ведь не продали. Сказали, ну ладно, нафиг, мы будем заходить с этой стороны. Ну, они там ледоколы, да, строят, ну, все прочее, пытаются. Как бы, ну, на самом деле, не ледоколы, там суда ледового класса. Да. Ледоколов у них нет особых технологий, то есть у Украины просто их нет. Если бы у Украины были, китайцы бы их купили за кэш и сделали бы. А так как у Украины нет, а китайцы, конечно, в панической ситуации, то есть у хохлов не купишь за кэш. А сами, ну, долго разрабатывать. Ну, что есть, то есть. То есть, вот, там Сюйлун, по-моему, у них единственное судно ледового класса. Но тоже на Николаевских верфях сделано, это китайское судно. Такая судьба у китайского, как бы, хай-теха в части таких продуктов, там, ну, крейсеров, да, у прочих, да. Куплены обычно, понятно, у кого. Но по части захвата Сибири, конечно. Лет 25, вот я точно лет 25 слышу, потому что первые разы я это слышал как раз в 90-х, и когда я в нулевых, в 2000-м во Владивосток пролетел, я все это местным когда вывалил, да, они на меня посмотрели, они, и по ним было понятно, что они знали, что москвичи дурачки, но я их в этом крепко убедил своими рассказами про то, что у них
даже
уже...
превзошел.
Да, да, да. То есть я честно вывалил им все, что тогда циркулировало в московских кругах про Дальний Восток, что уже там вывески в магазинах на китайском,
да,
все,
да, да, да.
Что уже без китайского паути не
куда
сходишь.
Русских не пускают,
да, 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 правительство уже китайское, то есть, в принципе, да. А они так на меня посмотрели, то есть все запущено совершенно.
А вот скажи, пожалуйста, вот у них во главе всего стоит Китайская коммунистическая партия.
Да.
Она действительно стоит во главе всего, и они идут в светлое будущее, или это оборотни какие-нибудь, которые уже ринулись в капитализм, забыв про Карла Маркса? Как вообще это изнутри?
Это достаточно масштабно изнутри. Ну, первым делом, что надо знать, Китайская компартия, она не строит коммунизм. Она называется компартия, но коммунизм она не строит. Она строит социализм с национальной спецификой.
А может, это... коммунизм-то в дальнейшем где-то?
Ну, даже Мао сказал, что давайте мы вначале социализм разберем.
Как мы знаем из классиков, да, что это первая стадия коммунизма.
Да, да, да. Это понятно. Но, да, учитывая китайский менталитет, они сказали, давайте мы будем реалистами, да, поэтому будем мы строить социализм специфический. То есть, это большой объем госрегулирования, инфраструктура государства – это государственная, а на частную инициативу отдается чуть-чуть. Совсем. Это чуть-чуть со временем выросло. Но если вот брать параллели, я бы брал параллели со всякими времен Сталина, вот такими темами типа артелей и тому подобных. Вот если вообще смотреть на вот эти все там китайские хай-тех темы и прочее, вот они по подобным схемам, все вот Джек Ма там с Алибабой, вот они по подобным схемам-то развивались. То есть это... Скажем так, они посмотрели на тему с кооперативными движениями в СССР, поняли как бы всякие ошибочки, и поэтому значительно долю государства подрихтовали. То есть, грубо говоря, в Китае местный Миша Ходорковский, комсомольский вожак, который по-быстрому там скупил бы какие-нибудь предприятия, не мог бы существовать в принципе. Поэтому в Китае не было никаких приватизаций. То есть не было такого, что были понастроены заводы, делающие электронику, пришел ловкий китаец с рюкзаком юаней в 90-м где-нибудь году, да, и купил их все. Во-первых, в тот момент не могло быть китаец с рюкзаком юаней, столько денег он не мог ниоткуда получить. Во-вторых, не было никаких механизмов продажи и прочее. Поэтому там по сети ходят всякие веселые фейки, как там в Китае пересмотрели результаты приватизации. Блин, ну там не было приватизации. Все вот эти вот Huawei, ZTE, Xiaomi, это все построено, оно не куплено у государства, то есть это не там, не знаю, не какие-нибудь там мощности, там, нефтедобывающие советские взяли, купили и переименовали, и мы там прорывная нефтекомпания. Нет, они строили реально. Была, конечно же, тема, что Китай создал суперусловия для переноса зарубежных производств к себе, да. И они на примерах этих зарубежных производств отлично поучились, все сделали, но свое это начали делать именно параллельно. То есть не было такого, что они там сказали: ребята, давайте откроем в Китае завод по производству холодильников. У нас дешевая рабочая сила, дешевый металл, все будет. Американцы открыли, и они там, не знаю, завод взяли и сказали: давайте мы его там отнимем, приватизируем. Нет, они прокачались до уровня, когда они смогли делать то же самое, но уже не платить 80% наружу в управляющую голову американскую, там, которая уже давно разжирела и отупила совершенно, а оставлять у себя. Поэтому они, скажем так, не отпустили госрегулирование в самый важный момент. Оно осталось. Это важный момент еще, кстати, в чем? Дело в том, что на момент всех этих пертурбаций, которые начались с перестройки Китая, там очень сильно было послевоенное поколение. Благодаря тому, что и война у них была чуть попозже, и как бы у них срок активной жизни реально больше, то есть вот когда в Китае поживешь, эти вот мужики 60-70 лет, они совершенно вменяемые, они там пользуются сейчас мобильниками и все прочее, это на самом деле очень круто, потому что там весь мир борется за активное долголетие, а в Китае это как бы бытовуха, что там 70 плюс лет бабушка, она с планшетом управляется, смотрит там плаксивые сериалы на нем всякие, тот в интернет может выйти поискать.
А что помогает? Китайская еда?
Видимо, образ жизни, да, ну образ жизни, они активные просто в основном. Вот, вот благодаря этой теме на момент, когда начались все перестройки и прочее, ну вот на момент к Тяньаньмэне где-то, все-таки в управлении партией сидело множество битых-перебитых мужиков, которые войну видели, и, ну, полевые командиры. И они никаких иллюзий не испытывали на тему того, чем это все может закончиться.
Тот же,
да, тот же там Дэн Сяопин, да, его рисуют таким классным плюшевым дедушкой, который такой весь прям панда, прям хомячок. Это, если почитать военные его эти самые, там пулеметное гнездо захватил, штыком всех добил, гранату бросил, То есть человек...
Дедушка Дэн.
Да, дедушка-то он такой, практичненький дедушка. Поэтому то, что он позвонил, там, сказал танкистам, давайте. То есть прямое распоряжение сверху, заводи моторы, я потом разберусь.
Начинайте мочить козлов.
Да. То есть это все было совершенно четко, и это было все совершенно распланировано, и все знали, на что шли. И до сих пор в Китае, если посмотреть, какие крыши срубаются, да, там есть, грубо говоря, принцы, потомство этих товарищей из верхов партии, есть те, которые из армии пришли, и есть финансовые. И там у них срубки-то такие четкие у крыш, там один человек там приходит, а у меня там столько-только миллиардов, он говорит, а у меня там папа Мао патроны подавал, так что заткнись, сиди, все. Другая крыша, другой уровень взаимодействия. Да. Вот, и у них поэтому на момент пертурбации в стране сохранился вот тот вот кулак. То, чего у нас не хватало, потому что у нас, скажем так, в Китае Руст бы на площадь не сел. Угу. Проверка на вшивость такого плана в Китае бы не прошла. Его бы грохнули просто и все. И сказали, ну да. А что будет? Ничего не будет.
Так получилось.
Да, так получилось. А ну, из-за того, что они вот так вот не слили, дальше все, в принципе, и пошло продолжаться. Ну, вот,
а много же... народу убили на этом тяне?
Но там ситуация какая? Есть много точек зрения, но вообще, несмотря на то, что площадь-то громадная, в самом этом вот палаточном городке было не так много народу на постоянке. Здесь мы можем прямо видеть параллели со всеми нашими цветными революциями, потому что одно дело – это разово нагнанные под события, плюс любопытствующие, плюс прочее, а другое дело, если палаточный городок постоянно находящийся, ну, с теми же майданами, со всем прочим. Да. Посмотрите, какое количество там жило в свинарнике там, и какое набегало под камеры, под сигналы – это разное. Поэтому там постоянно проживало несколько тысяч. Но с Тяньаньмэнем существует очень большой блок, почему как бы только неделю назад первый раз в официальном источнике китайском прозвучал вообще этот термин, что Тяньаньмэнь был разгон, было что-то, то есть они же там 30 лет терпели, молча говорили, ничего не было, а потом сказали, да, все-таки было, да, ну, разогнали. Так вот, там по факту опробовалось то, что мы сейчас цветными революциями, видимо, называем, то есть это... Товарищи этих готовили. Рассказы, что это мирные, милые студентики, это лажа.
Бабушки их кормили пирожками.
Да, им подносили еду. Они лепили из папье-маше статую свободы. То есть Америка с нами. Это вот прям архетипично. Да? В Гонконге у нас в моменты митингов среди демонстрантов ходил чувак в костюме капитана Америка. То есть вот настолько этот... Классика жанра «Америка с нами» обязательно должен быть пункт, да, что даже на Тяньаньмэнь это было. Они, когда началась фаза активных действий, например, очень классно жгли бронетехнику. У них были одеяла, они их промачивали керосином и, соответственно, набрасывали на вентиляционное отверстие, поджигали и добивали танкистов. То есть, когда те открывали, вылезали. Первокурсники, которые…
не убивали военных.
Да, убивали. Да, там жертв среди военных несколько сотен человек.
Какие мирные люди, а?
Мирные люди, да, то есть совершенно мирные люди. Тонкость в чем? Это, в общем-то, 89-й, ни интернетов, ничего нет. Первокурсники, ни разу не бывшие в армии, вообще от вида танка должны были нормально так обгадиться и убежать. Тут же ситуация такая, что они их жгли, зная, как это делать. Да. То есть у них был гарантированный инструктаж. Верить в то, что оно так самозародилось в головах у простых парней, которые просто учатся в институтах, ну, это полный бред. Поэтому там была подготовка. Китайцы, вот если пообщаться с ними поближе, они говорят, там были граждане других государств. Они, пока что они заминают что и как, но, естественно, это все анализировалось. Там была накачка на, вот такая вот большая. И кроме того, разгонять-то еще почему начали? Подобную тему начали делать в Шанхае. Там начали пытаться делать городок палаточный.
Поползло.
Да, оно начало ползти. Поэтому то, что Дэн их сказал давить, это, в общем, было прям вот почти совсем уже крайний срок, то есть уже затянули. И сама ситуация с Тяньаньмэнем, да, то есть то, что подается как праздник свободы и прочее, нет, это наемники, никакие там не студенты были, никакие, не просто они же дети, да, это наемники, там взрослые мужики, которые знали, на что идут, которые наверняка получали финансирование, которые были координированы, потому что они держали оборону, все прочее, да. То, что не могли бы сделать самостоятельно, потому что, опять-таки, 89-й год, информации нет, Китай, все закрыто, литературы минимум, то есть там в тот момент нельзя пойти, например, и купить книжку, там, «Партизанские действия в городе». Да этого нет просто. А, это Китай, там вообще ограниченный список литературы издается. Б, тогда этого нет информации. Они классно вели себя, знали, что делать. Они против регулярной армии держались. Как можно все это представить? Китайская регулярная армия, конечно же, там не самая боевая в мире, и да. В ее активе имеется только разве что огребание от Вьетнама,
да.
По-крепкому, да, из серии. Мао сказал выровнять границу по реке, вьетнамцы сказали...
Да, и силами вот. Приграничных жителей
да, отбились. Да, и значит, там после реки как это, лес начинался, вот китайцы туда вошли, потом через два месяца там... Те трое, которые вышли, сказали, завязываем, ну нахер.
Да, ни о чем.
Не надо, да, ничего интересного там нет, в общем, да, поэтому китайская армия не то чтобы сильно боевая, но опять-таки позиционирование, что с той стороны робкие дети, такие, с цветами. Там, кстати, тоже это было, военные цветы раздавали. Да. То есть, вот прям вот аутентично все. Это все, конечно, лажа. Поэтому, тем не менее, это такая страница истории прям масштабная. Ну, кстати, на тему…
А вот если бы эти барбосы победили?
Ну, было бы много небольших срущихся друг с другом государств под разными, опять-таки, кураторами западного мира.
То есть Китай же, война.
Да, Китай же был разделен на сектора, когда его после опиумных войн. Там был британский сектор, был французский, да. Его поделили на части.
А наш был?
Ну, наш там как получилось? Мы так удачно участвовали во всей этой процедуре, что не особо-то успели ко всем главным событиям. Поэтому получается так. Вообще, мы, конечно, принимали участие в мордобое в числе этих товарищей. То есть, понятно, какому императору позвонили кореша и сказали, давай вписывайся своих, гони пушечное мясо на китайцев. Вот, а так как отношение у Гогенцоллернов к коренному населению России всегда такое, вот через губу, то и, конечно, погнали. Поэтому и повоевали, и до Пекина дошли, но вот мы не участвовали в разделе распиле имущества. Китайцы за этот момент аккуратно зацепились и сказали, ну, поэтому почти не считается.
Да.
Потому что по факту там мы, да, немножечко рыльцы в пушку, но, во-первых, после Октябрьской революции вопрос списан, потому что это было до царского правительства проблема. А во-вторых, мы не разворовали. Потому что во всех британских, французских музеях стоит, выставляется все китайское, и понятно, откуда оно, понятно, как оно добыто. У нас, в общем-то, да, нет такого, что мы там обозы привезли с произведениями искусства и прочих. Ага. Так что, да, полуучаствовали. То есть, с одной стороны, лажанулись с точки зрения союзников, с другой стороны, нам повезло, что у нас такой плюшевый товарищ этим всем в тот момент руководил, вот, который больше кошек любил стрелять, чем воевать так. Ну и вот, выкрутились. А тогда было бы много Китаев. Они бы были разделены. Там почва для раздела дофига.
Ну,
национальностей, субнациональностей море. Языки разные. Да? Вот сейчас мандарин – центральный язык. Он потихоньку кантонский выдвигает. На кантонском говорит теперь всего 140 миллионов человек. Ну, мелочь. Охват языком другим, у которого иероглифы-то те же, ну, там, сложные иероглифы, да, то есть, Мао упростил, чтобы народ мог учиться, а на юге остались сложные. Но на слух-то совсем другое. То есть, вот китайский мандарин официальный и южный, они не как русский и там белорусский или украинский, который мы слышим, ну, мы понимаем, про что он говорит, да. Мы даже там, если какой-нибудь славянский на слух, мы корни улавливаем, то-то.
Да, да.
Там вообще непонятно. То есть, южнокитайский – это вот именно кантонский, все специфики произношения другие, все произносится по-другому совершенно, и на слух они друг друга ни хрена не понимают. А надписи читать могут общие, то есть, да, а на слух так не понимают. И по этому поводу для разделов – во, но…
Это как пример про чай, да?
Да.
Что наверху «ча», а да. Внизу «тя».
Кто вез через море, да, загружался
тех,
там, тот ти, да.
А у этих чай.
А кто суши, да, тот чай, да, да, совершенно верно, да. Ну, у нас, кстати, в Гонконге все горы поросли чаем этим. Я думаю, что такие за кусты однотипные, с такими листьями и прочим. И потом жена говорит, ты наверху эти листики разотри-то свежие и растёр. Неужели чай? И идешь по горам,
не знал,
и видишь...
Это дерево.
Да, такой куст, это куст здоровый, но он такой крепкий вообще. Вот, то есть, через них продираться, когда вверх по горе, я там хайкингом занимаюсь, да, это вообще хреново. Надо только в штанах, потому что они здоровые, прочные кусты. Ну, за них, конечно, держаться можно при этом. Ну, в общем, и когда на всякие такие горки на новых территориях идешь, где не особо туристические маршруты, там прям на профиль горы смотришь, и там полуразрушены такие террасы метра через три, то есть уступчиками, и на них чай выращивался, их таскали, то есть оно уже такое, камень старенький, то есть этому век, и вот они, значит, на горах выращивали и на себе носили туда-сюда, туда-сюда. Да, прям поэтому по части чая у нас все им поросло. Вот если хочется чай из Китая привезти, прям приезжайте к нам, заходите на любой холм. Вот эта хреновина, которая растет, да, с цветами вот этими беленькими, это и есть тот самый чай. Берешь, срываешь листики, хочешь такие, хочешь сякие, сам себе сорт придумаешь. На газетку высушить и нормально заваривать. Чай получится офигительный.
У них отличный. Для меня вот тут. Незадолго до тебя приходил паренек очень толковый, который торгует чаем. Вот 7 заварок с одной заварки. Как-то для меня открытие. Я такого никогда не видел. У нас же как там один раз в помойку, а тут 7. Хороший напиток.
Я был у нас в Гонконге в музее чая. Вот там способов заварки у них в таком регионе так, в таком сяк. Мне очень понравилось, что там есть целые сорта, которые можно только обваривать. То есть надо обварил, там оно 30 секунд подержалось, чай разлил и остаток вылил в унитаз. То есть оно не может с кипятком после разлива оставаться. Оно иначе начнет горечь давать прочее.
Да, да.
Я попробовал, зараза, реально вкуснее, так сильно. То есть у нас как, залил чайник заваркой, он у тебя полдня стоит.
Да.
А они говорят, не-не-не, ты что, это не то, так не заваривают. Вот именно этот чай.
Да.
Ты его прям кипятком подержал,
раз-раз-раз-раз,
в горячие уже заранее кипяточком обмытые, и хорошо. Да, у них то есть эта штука тоже есть, присутствует.
Ну, чистая правда. При этом я замечаю, что это, так сказать, вот как... Как товарищ Сталин трубку курил. То есть, поскольку он туда высыпал табак из папирос, то вообще странно. Он же влажности
жестко
порезан не так.
Порезан он крайне мелко будет.
Да. То есть я для себя пришел к выводу, что это было некое, так сказать, священнодействие в кавычках, во время которого я молчу и имею возможность подумать над тем, что сказал, успокоиться там и вдумчиво, взвешенно тебе рассказать. Ну и чай, по всей видимости, про то же. Медленно налил, подождал, накатил, отпил, еще чего-то, успокаивает.
Успокаивает, да. Если какие-то мысли есть, то человек их подсобирает, знает, что ответить. Поэтому в промежутках там поговорили, как бы тезисы стороны произнесли, чайку попили, подумали, что сказать. Это Шазия, лишний раз-то говорить лучше не надо.
Не надо.
Поэтому надо подумать, надо что-то рассказать. Этот момент культурный тоже, кстати, очень присутствует. Вот опять-таки по части всяких там китайских захватов и прочих, у них же не экспансивность это, она вот, например, в плане бизнеса выражается сейчас очень сильно. Допустим, молодые китайские бизнесмены и там руководители, они, например, не учат английский. Из серии. Я в Европе был, все это ваше расхваленное там эти Париж и прочее, это, говорит, фуфло. Оно-то ужас страшный. Неинтересно, у меня типа сверх... Запада были такие сверхоценки, ожидания огромные. А я, говорит, поездил, посмотрел. У меня тут 1,5 миллиарда клиентов потенциальных. Если на моем языке говорят, все хорошо. Тебе надо, ты переводчика приводи. Если ты совсем серьезный человек, ты мой язык учи. А так, ну, знаешь, мне часто говорить неинтересно. То есть у них есть куча уже таких внутренних инициатив из серии. У нас параллельная планета, честно говоря, со своим менталитетом и всем прочим. Поэтому мы вообще наружу не особо нацелены. Есть, например, вот когда нам говорят, вот этот локальный китайский бренд, он мечтает выйти там за бугор, там 30% мечтает. А 2/3 локальных китайских брендов, они откровенно говорят, мы считали, это затраты, все непривычно, там у вас все как-то у вас все не так, это надо маркетологов других искать, это надо то. Короче, интегральные затраты у нас будут такие, что а зачем нам это надо? Мы в Китае будем рынок прокачивать. У нас вот есть китайская марка мобильников, да, там внутренняя она. Новый выпустили, там 2 миллиона за день продали сразу же.
Вот это да.
Рынок-то растет, у народа деньги появляются, емкость покупать, именно покупательная способность огромная, емкость рынка, ну, все больше и больше. Соответственно, они на это ориентируются. Когда им рассказывают, что вы мечтаете там что-то захватить, они говорят, слушай, чувак, у меня там все по-своему по-китайски хорошо, у меня там домик, у него прудик, там, знаешь, речка в 50 сантиметров шириной с маленьким мостиком, у меня все красиво, львы на входе там каменные, вот все нормально. Ты что думаешь, я действительно в твое село мечтаю прийти, и у тебя там начать Китай второй строить, ты что, сумасшедший? Нафиг мне это сдалось. Менталитет их настолько дикий. То есть у них при том вот разница огромная. То есть они вот в Европу, у них же разочарование Европы бешеное. Бешеное просто. То есть они побывали там все как положено по экскурсиям, да, там поездили, ну как положено, вот там у Эйфелевой башни сфоткались, там здесь.
Ну, они, почти, да.
Да, в адресных точках, но в остальном они походили. У них же представление там о Франции, ну вот по фильму «Амели». И они приезжают там. Корабы, все это самое, палатки на улицах, на матрасах люди спят, там преступность, прочее, цены бешеные, насрано по углам. Они говорят, нет, не надо. Мы как-то передумали. У них же раньше было тоже там, вложение в недвижимость, обязательно в Европе что-нибудь купить. Тоже все на нет практически сошло. То есть динамика только падает. Угу. Разочарование большое. Вот здесь они в Питер приезжают, например. Да, они говорят, вот, типа Европа-то такая вот, вот как у вас дома всякие исторические. Вот как мы в фильмах видим про Европу. Да. Чисто. Потому что в Париже, откровенно, грязнее. А если там взять Скандинавию, то там вообще там из серии. Вы в этот район не ходите туда, это самое. Он говорит, у вас же такого нет. У нас тоже такого нет. В Китае тоже такого не бывает, что там где-нибудь. В Гуандуне был бы негритянский район, куда китайцы боялись ходить. Это же бред. Звучит даже дебильно. А они поэтому очень напрягаются на тему тенденций современной Европы. И вопросы экспансивности у них все меньше.
А вот нельзя не задаться вопросом. Огороженность, например, китайского интернета – это коммунистическая инициатива? Вот тупые коммуняки взяли и себя отгородили, чтобы своего Маркса всем навязывать? Или это некое здравое, так сказать, решение, которое ликвидирует дурное воздействие извне?
Ну, фактически сейчас-то, вот уже 2019 год, середина, мы прекрасно видим, к чему приводит легкая манипулируемость всяческими вопросами в интернете.
То есть, вначале создается… Извини, перебью тут. Третьего дня, пока мы тут с тобой сидим, там вчера или позавчера, приняли какого-то журналиста с тремя пакетиками наркотиков в рюкзаке, пришли домой, обнаружили еще 5 пакетиков, там весы, еще чего-то там. И тут же, значит, наша эта псевдолиберальная общественность подняла дикий вой. Ну, во-первых, наркотики, как ты понимаешь, подкинули.
Понятно.
Хотя на фоне…
Ну, если у него весы и пакеты, да, там,
да,
то я, значит, ну, конечно, я… что вы у нас оптовика забрали? Что нам завтра делать-то?
Ну, вот с моей точки зрения, знаешь, когда смотришь там наши какие-нибудь юмористические передачи по телевизору, и там внезапно в ходе шуток употребят какой-то специфический наркотический термин, зал там просто…
Да, все в теме.
Чего вы удивляетесь? Да? И что журналист никак не может, что ли, это дело употреблять? Это государство. Он пишет разоблачительные заметки, и поэтому подлые менты подкинули, так сказать, наркотики ему. Хорошо.
Кремль боится. Паника.
Да, а может быть… Что они не знать, подкинули, а он употребил. Может, там следствие какое-то.
Нет, конечно.
Может,
конечно,
суд, может, экспертиза, может, кровь взять, может, там посмотреть. Но нет. Диаспора выступает дружным фронтом. Вой до неба. Это наш. Не смейте его трогать. И ты знаешь, там какие-то 3000 журналистов подписывают круговая требования порука, отпустить его. Да. Все это, естественно, через интернет, Facebook там кипит говном, бурлит просто там вот, как кратер в Йеллоустоуне, там я не знаю, бля. Ну, а какую пользу это государство несет? Мне вот интересно просто. Государство ничего наше, ничего не контролирует, никак этим не управляет вообще. Плохо. Я даже увлекшись, больше тебе скажу, как только происходит какое-то в России ЧП, вместо того, чтобы туда забрасывать специальный информационный десант, который через интернет начинает круглосуточно вещать, что здесь вот сгорел там этот торговый комплекс в Кемерово, нет никого. То есть есть люди, которые вещают телевизор, интернет отдан на откуп непонятно кому. И вот выбегает человек на площадь и начинает орать. Вот вам сказали, 100 человек погибло, а в это время на самом-то деле погибло 500.
Да.
И пока мы тут стоим на площади, власть в лесу уже экскаваторами закапывает. Да. Выбегает другой.
Все морги забиты.
А вы знаете, что из-под Москвы привезли целый детский дом, и это еврейское жертвоприношение.
Да, я помню,
там туда-сюда, и ну, общественность-то, понятно, там вообще на уши встает. И а это что, так должно быть? Я вот теряюсь просто, вы же это же государственный переворот, гражданская война и массовые убийства. Вот китайцам, на мой взгляд, это как-то понятно.
Ну, это еще очень рано началось, они, в принципе, с самого начала, Гэ Цзиньмэнь, это прокусили, потому что интернетовские методы защиты, вот тот золотой щит, великий китайский фаервол, они, по-моему, где-то в начале 90-х стали прокачивать, когда еще у них интернет-доступ был единичный, штучный, по модемам еле-еле, они это начали прорабатывать. И ведь идея-то в чем? Если все отдать на полный самотек, естественно, у любого там процесса влияния на общественное мнение появится своя стоимость и станет возможным все это делать достаточно элементарно. Ну, вот как сейчас, вот в Рунете это очень хорошо видно. Благодаря тому, что куча народу сидит без работы, широкополосный доступ в интернет всем доступен и крайне дешев. И, кстати, это не обязательно будут хохлы. Потому что, хотя там есть, да, там целая культура, там целыми деревнями сидят и за 150-200 долларов в месяц ботафермы держат, вручную все прокликивают, да. Но и в России такого дофига, потому что, ну, подрастает человек, компьютерами интересуется, работы нет, дурак дураком, он учиться не хочет, да и не может, скорее всего. Так запросто такое бывает. Ну, вот он, ему надо участвовать во всех движухах, и он там в соцсетях какую-то копеечку зарабатывает, мама его там кормит, обстирывает, квартиры у него нет, у него комната в родительском помещении, ему там на сигареты и на пивко хватает, то, что он там получает копеечку за эти действия, и вот он формирует общественное мнение. При этом что получается? Из-за того, что можно накрутить все эти там лайки, показы, репосты, из-за того, что есть целые биржи, которые этим занимаются активно, да, куда денег заносишь, делаешь заказ, они там тебе все, что нужно, нужное количество лайков, репостов да, выставляют, да. Да, получается, что можно создать иллюзию, ну, практически всенародного какого-то движения. Вот да. Недавнюю совершенно вот по всем этим темам в этот храм, который храм, сквер, жилой комплекс, там, в общем, вот это все бурление.
В Йобурге, да.
Да. Товарищ, вот у меня есть Сергей Колясников, Зергулио. Он адресно занимался этим делом.
Я с ним знаком.
Да, да.
Серега, привет.
Да. Вот он адресно занимался анализом всей этой темы. И там, грубо говоря, есть контора зарубежная, да, Хёрст Шкулев.
Да, 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 да.
У нее скуплены региональные порталы.
Да.
Ну, вот так же параллель с Украиной очевидны. Там были паблики ВКонтакте, типа типичный, ну и не только типичный, Харьков, там, Одесса, Мариуполь, по каждому городу созданы,
да, да.
Которые втираются в доверие именно местным. Каким способом? Они регулярно постят местные новости из серии. На такой улице ремонт начался, дом построили. И человек поэтому видит, что вот как бы новостное агентство общее, оно ну как-то про всю страну. А вот там, допустим.
А эти наши.
А эти наши, про мой личный город. И там какая-нибудь доска объявлений, барахолка. То есть, короче, это недорого. И сделаешь такие по всем городам. И потом, когда в одном городе происходит ключевое событие, здесь это был храм, сквер и все тому подобное,
да.
Ты по всем ним это вывешиваешь главной новостью. Раз в 3 минуты рефрешишь, новые новости пихаешь, обновляешь, что типа ребята, не сбавляем накал, власть нас боится. И пишешь это на архангельских сайтах, на липецких, на новосибирских. У тебя в каждом регионе есть свой сайт такой вот. У тебя агентство именно региональных штук. И внешнему наблюдателю, да и внутреннему тоже, создается полное ощущение, что поддержка реально со всей страны, все в едином порыве, а на самом деле это сугубо синтетическая операция в инфополе. То есть там вообще ничего нет в качестве основы. Есть деньги небольшие, что надо регулярно по чуть-чуть там, поддерживать администраторов, которые держат эти там, паблики и сайты, и потом, когда нужно, резонанс новость продвигают. Сейчас все очень плохо, что власть поддается на подобные штуки, потому что фактически сейчас можно заниматься информационным рэкетом, можно просто, ну вот такой гоп-стоп, как это вежливо да. называется, гринмейлинг, да, который раньше был, то есть, а мы вас завалим негативом, если вы нам денежек не дадите. Ну, это еще Навальный практиковал в свое время, да, то есть, откуда все эти темы, я миноритарный акционер там Аэрофлота, отдайте мне стопку бумаг с ногу толщиной, а я хочу прийти на совет директоров и посидеть, потому что хоть у меня даже одна акция, вы обязаны, то есть, я вас буду доставать, пока вы мне что-нибудь там конфетку не дадите. Ну, это же схемы такие понятные. Проблема в том, что государство на это поддается. Проблема в том, что это можно сделать в инфополе. То есть может прийти иностранная организация, скупить такие сайты, продвигать их искусственно. То есть накручивать им лайки, показы, чтобы.
Невидимая рука рынка.
Да, невидимая рука рынка, да. Если ты можешь тратить в год, допустим, 50 тысяч баксов на организацию подобной движухи, и у тебя разовая акция позволяет срубить от спонсоров 300-500, ну это бизнес. Все четко, что ты кормишь этих там гномиков, которые админят региональный сайт, их у тебя там может быть сайтов таких 50 штук, а тебе надо там человек 10 штат. Они работают все на удаленке, берут они немножечко. Затраты у тебя, честно говоря, маленькие. Но зато чуть что, ты такой охват даешь по любому событию, превращающему в гиперрезонансное, что все дивы просто даются. А для зарубежного наблюдателя ты даешь прекрасную почву. То есть есть те же там BBC, CNN, им нужно давать характерную негативную картинку по России. Они с удовольствием тебе будут давать денег, чтобы их репортерам можно было в любой момент эту картинку поднять. То есть сказать, вот смотрите, вот по России прокатилась волна протестов. Ту-ту-ту-ту-ту. То есть ты им постоянно делаешь такой полусырой материал, на который они, если надо, напрыгивают и сразу его показывают. Потому что им как-то же надо выяснять ситуацию, им надо не лажануться, им надо не просто написать в России все плохо, а типа с конкретикой. А ты им конкретику эту искусственно синтезируешь. Бизнес-схема вполне рабочая. В Китае ничего не выйдет, потому что законодательство по СМИ, они достаточно жесткие. Ответственность у всех персональная. То есть сажать будут вполне конкретных людей. Собственник зарубежный быть не может, его просто, ну, как бы его не допустят. Угу. Ресурсы банятся молниеносно, если нужно. То есть они просто не допускаются и все.
Вся раскрутка. Кстати, извини, перебью. Ага. Помнишь, тут недавно в Новой Зеландии какой-то пес там пришел в мечеть. Убил людей,
этот
ролик вывалили в сеть, ну, у него GoPro или что там.
Да, он записывал же, но вел трансляцию.
1,5 миллиона, говорят, постов удалили вручную там граждане эти, сотрудники правоохранительных органов по поиску, Новой Зеландии. Да. И тех, кто распространял, карают и наказывают.
То есть, да, механизмы такие есть, поэтому, кстати, когда говорят, что…
Но это типа же опасно для общества.
Да, когда говорят, что это китайская специфика, это, конечно, не так, во всем мире так делается. Просто в Китае делается централизованно, они не пускают на этот рынок чужих вот так напрямую влиять. Если ты пустишь чужих влиять, они за денежку тебе любую инфокартину создадут, любую абсолютно. Вот по Гонконгу это хорошо видно, потому что в Гонконге законодательство-то британское за 97-й год. Потому что на момент передачи, то есть на возврат, когда пошел Гонконг в Китай… Законодательство зафиксировано на 50 лет. До 2047 года в Гонконге законодательство, как у Британии, на 97-й год, без изменений. Поэтому по части свободы прессы и прочего, да, совсем другое. Поэтому гонконгские СМИ, они пишут зачастую специально на китайскую аудиторию, но вот именно с нужным заказом. Там у нас есть причем четкое разбиение, какое СМИ там какую линию гнет, да, там СЦМП, допустим, South China Morning Post. Это было типа новой газеты. Ну, потом пришел Джек Ма с деньгами, купил половину. Редакторское все поменялось. Там, конечно же,
жизнь наладилась.
Да, редакторы заскулили неправильные, которых выкинули, но это же китайцы, они просто пришли и сказали: что ты хочешь играть по рыночным законам? Ну, все, завтра вот у тебя пропуск не работает, все, вали отсюда. И все нормально, сразу поменялось. А тогда у нас есть куча оппозиционных с точки зрения Китая СМИ, которые, да, всякую гадость пишут. Есть там секта Фулуньгун, допустим. Да, она там рассказывает страшный ужас, как Китай у всех там органы выжирают. Да, да, то, что их, эту секту, вот поймали.
Макао как раз они там выступали.
Да,
там,
да, они с плакатами ходят, да.
Эти как их буклетики раздают туда-сюда. Там мне больше всего понравилось, что они все такие спортивные, они все за ЗОЖ, и поэтому китайцы их отлавливают и всех на органы таких здоровых распатронивают.
Да, да. Ну там такая секта специфическая. Это на самом деле, скажем так, что-то синтетическое, типа как в начале 90-х делали древнеславянские единоборства путем склеивания нарванных из разных стилей ушу, там, из чего-то еще кусочков. Главное, чтобы все были с тесьмой в волосах, с бородой в косоворотке.
А сейчас и лаптях. Есть?
Да, есть, но просто как оно появлялось. Вот Фулуньгун такая же тема. Они придумали с нуля секту. Ага. Придумал, естественно, американец. Просто на Китай выйти с протестантскими стандартными замашками, там «Иисус любит вас», есть, громче, и чтобы негры плясали, не вышло. Поэтому сделали из, там, куски из цигуна взяли, куски из чего-то, мы все просветленные, хорошие, но имущество на секту, железная дисциплина, куда скажут, туда поехал делать, и, в общем, мы там политические, на выборах мы голосуем так, китайцы сразу сказали: о, с этого момента дальше понятно, это просто структура влияния. Чувак главный срочно сбежал в Штаты, при этом он сказал бороться до победного конца, если не получится, кончать жизнь самоубийством.
Молодец,
по внутренней информации, да, там порядка 1400 человек самоубийств было в секте. То есть, да, напоследок кровавый след-то такой остался. Ну, типа Аум Синрикё, только китайский вариант, и без особых терактов, потому что китайцы понимали, что их надо сразу перехватывать. И да, убрали. А так они маскировались под всякое оздоровительное. Почему? Типа потому, что мы там призываем традиционные китайские штуки делать, зарядочку, прочее. Ну, понимаешь, если ты делаешь секту, которая там будет иметь кучу политических требований, там, жесткую дисциплину, а в конце пишешь: а еще мы с утра чистим зубы, и поэтому мы просто клуб любителей чистить зубы, ну, это детский развод такой. Поэтому фулуньгунцы, они пишут, что мы вообще-то зожники, мы прочее, мы древние, но у них есть конкретный год создания, известно, с чего там что надергано, то есть те, кто цигуном занимается, они прекрасно видят, что это новодел, по-быстрому слепленный, то есть очередная суперсистема просветления. Поэтому в Китае их запретили нафиг целиком, и они у нас бегают, да. Самое смешное в Гонконге, там есть улица в районе Козуэй-Бэй, там на этой улице пешеходной одной, там с одной стороны улицы каждую субботу становятся фулуньгуновцы с плакатами, а материковые против фулуньгунов становятся с другой стороны. Вот, если в этом строю пройти неоплёванному мудрецу, потому что им запрещают бить друг другу морды, и они поэтому стоят просто с двух разных сторон улицы. Там туристы ходят, да. То есть фалунгунцы стоят там зачем? Чтобы туристов с материкового Китая окучивать. То есть материковые китайцы приезжают, у вас фалунгун запрещен, а мы вам правду страшную расскажем, что у вас там кровавый режим, кровавые коммунисты, кровь пьют прям натуральную. То есть вот прям вот как вот там в царской России про евреев рассказы страшные, что обязательно там младенцев жрут, кровь пьют. Вот фалунгун про компартию рассказывает то же самое, абсолютно, калька та же самая. И с другой стороны, значит, улицы стоят материковые, правильные, типа вы козлы, вы это самые агенты США и прочее. Очень хорошо. Атмосфера в этой улице такая прям приятная. Да. Очень поэтому хорошо. Регулировка информации как таковой в Китае, да, она достаточно серьезная. Но она позволяет отсечь практически все вот эти вот как-то медиавирусы и тому подобные штуки. Ну, пример. Я в вичатовских группах куча сижу, где сидят и наши соотечественники, и китайцы. И вот там иногда проскакивают такие штуки, вот как это называется, городские легенды, которые я, например, видел в России, ну вот в 90-х. То есть, допустим, там женская группа, и там, значит, китаянка пишет, там, срочно, девчонки, репостим, вот такая штука произошла, значит, с моей подругой. Она познакомилась, значит, с парнем в баре, пришли, типа, домой, выпили, а потом она ничего не помнит, очнулась, сидит в ванне со льдом, рядом записка, там, если тебе нужна твоя почка, то, значит, по такому номеру то-то. Я говорю, я такую хреновину читал в какой-то там газете, грубо говоря, уровня спид-инфо в 90-х, такие вот городские легенды из серии, там, мы шли по торговому комплексу, а потом ребенок потерялся. И, значит, пропал, в милицию пришли заявления подавать, они говорят, да у нас завалено, завалено все заявлениями про пропажу детей в этом торговом комплексе, а ничего не сделаете, поэтому терпите, а потом через неделю нам звонят из торгового комплекса, приезжайте, он стоит посреди торгового зала, неизвестно откуда взявшийся, плачет, а у него, значит, почки нет, да, и шрам, и шрам, да, совершенно верно, а потом говорят, ну что же делать, вот для там членов партии такое делают, молодые детей, это самое, ну когда это в 80-х рассказывали, для членов партии было. Да. Более модерный вариант для Путина. То есть тут все просто.
Чисто ребёнок... как милиционеру интересно, да. А вот может у него анализы сначала надо взять, кто он, что он,
да, что
подготовить там, его как-то.
Телепатически, произвольный ребенок распиливается.
Нужны специальные хирурги, то есть это там система целая, клиника.
Я чуть более с медицинской стороны скажу. Если у живого здорового мужика, с пышащего здоровьем спортсмена, почку удаляют, он там 2 месяца белый ползает вот так вот по палате с капельницей,
да.
Он ни то слово не стоит, не плачет, у него там состояние дичайшее совершенно. Конечно. Поэтому рассказы про то, что только шрамик аккуратненький остался, это ну настолько там дикая ересь, что прям… Но это и это в современном Китае прогоняется, но они быстро вычленяют такие штуки и сразу же находят, кто чего распространяет, и сразу давят. То есть там инфополе относительно чистое от таких вещей.
А вот… слухи, ну, то есть я читал, я не знаю, как на самом деле, про некий социальный капитал, когда да, рейтинг, тебе, да, кругом галочки ставят, тебя там это, камеры везде тебя
снимают. Ну, это же копия американской системы еще с 70-х, 80-х, кредитный рейтинг.
Да,
сколько ты берешь кредитов, вовремя ли ты отдаешь, общий оборот, то есть в Штатах вот вся система соцстрахования, привязанный к ней кредитный рейтинг, она эту тему давно формирует, и тебя могут и подумать, будут ли брать на работу в зависимости от этого рейтинга.
Там это все прекрасно.
Это совсем другое дело.
Правильно все устроено, сообразно, богобоязненно.
Да. И а вот в Китае просто, ну как, то же самое. Это то, что сейчас модно называть бигдатой, а так по факту это статистический просто. Сбор данных населения, статистика, личное дело ведется.
Ну я вот как некоторым образом кадровик, так сказать, причастен к этому делу был. А на кой черт мне тебя на работу брать, если ты алкоголик, дурак и дважды ранее судимый? Ты зачем тут? Иди, ищи.
Ну то есть я банк, зачем мне нанимать человека, который там, например, за машину и судим за кражи. Ну,
да.
Как-то меня вот куда его, в кассиры сажать, на кассу прямо.
Да.
Ну, как-то не то. Это совершенно нормальная штука. Но просто в Китае все так подается с ужасами. Там причина в чем? Была статья какого-то американского чувака, который, внимание, сделал следующее: он сказал, что сейчас везде в Китае камеры вешаются, а это с гарантией приведет к тому, что начнут, ну, во-первых, там неугодных отлавливать просто неугодных, не преступников, а просто неугодных, там, ущемлять в правах и прочее. Важно, что Основой всей этой движухи, что в какие в Китае страшный ужас на тему соцрейтинга, послужила статья, где американский мужик фантазировал, как это может быть. А конкретика вида «чувака не пустили на поезд, потому что у него куча долгов», к этому пришивается сбоку, чтобы это легализовать. То есть схема какая получается? Одно дело, есть система с камерами, с которой начинают анализировать морды, потому что есть алгоритм распознавания лиц хороший. Кстати, наши российские.
Да.
Китай сидит на этом самом деле. Вот сейчас на ПМФ еще что-то подписали такое. Да, то есть наши пишут для этого, для них все. Конкретно ловят преступников. То есть, конкретно камеры конкретно ловят преступников. Плюс на камеры спрос большой, чтобы аутентифицироваться, чтобы пропускать в какие-нибудь места, например, в транспорте оплата по лицу.
Да. Вот эти все. Диалектически
да.
Двойственное.
Да, да. Да.
Ну, то есть, с одной стороны, мне платить, ну, как эти, как он называется-то этот, когда…
Face ID, что-то?
Да, 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 да. Ну, если я сую морду в телефон, то это отлично, что он меня распознает. Если я пришел в магазин, сунул морду, мне не надо там какие-то секретные эти пины… Да. Отбивать тоже, по-моему,
что прекрасно. Скрывать, что это я покупаю.
Да, да. Да. И тут, что характерно, если ты честный гражданин, не совсем понятно, что именно ты пытаешься скрывать.
Да,
что
да.
Ты зашел в универмаг, так это вообще известно. Да. А от кого ты пытаешься это скрывать? Там масса вопросов
масса
сразу
вопросов,
возникает.
Да. Но дело в чем? Вот именно под всей этой мега-темой под названием «В Китае страшное то-то-то-то» берется несколько совершенно разных систем, ну, вида, что в Вичате можно тоже морды разлочивать, что можно в транспорте теперь в некоторых местах стало лицо показать, и он тебя опознал, пустил, не пустил. Это же другое, что преступников ловят, и что у тебя есть, грубо говоря, именно рейтинг вида… Тебя, вот почему, например, транспорт, билеты, там пишут статистика, там, что китайская мега-система ограничивает людей в перемещениях. Там все просто, там кредитные должники. Если человек набрал кредит или микрокредит, или что-нибудь еще просрочки, да, ему на самолет-то на Бали не дадут билет купить.
Правильно.
Все. То есть, а из этого раздувается что? Берется этой разрозненной штуки и говорится, это все мега-система угнетения простых людей. Ха, ребят, ну о чем вы говорите? Вас что, в Штатах выпустят, что ли, если у вас судимость будет? Нет.
А вот в городе Лондоне, например, я там был, там это город побит на районы, и ездить. Внутри района цена одна на билет, а сюда другая, а сюда еще более другая.
Да, да.
И чтобы проехать, я не знаю, как у нас тут откуда-нибудь из Купчино на проспект Просвещения, да ты там вообще разоришься. Безо всякого социального капитала не будешь ездить. Жить надо вот тут, на работу ходить здесь, в магазины вот тут. Экономия получится. Невидимая рука рынка.
Да, да.
Покруче, чем советская прописка.
Конечно.
Тебя за штаны. Там,
но институт прописки фактически сейчас везде есть, получается.
Конечно.
Если посмотреть так. То есть, то, что нам рассказывали, у них это в паспорте не штампуют, в паспорте не штампуют, ну, а вот если у тебя не будет, например, почтового адреса в Гонконге, то ты считай, в общем, тебя нету, потому что тебе все более-менее такое серьезно, тебе говорят, мы тебе заказным письмом на почту пришлем, и адрес дублировать нельзя, если ты попробуешь адрес соседа ввести, получи за меня письмо, у тебя куча контор скажет, минуточку, такой у нас есть, либо пусть он доказывает, что вы легально с ним проживаете, либо хрен тебе, то есть никакой массовой регистрации не выйдет, и вот прописки типа нет,
ловко.
Но если у тебя почтового адреса настоящего своего, куда тебе письмо придет, ты его откроешь, там код, подтверждение, вот как смс с подтверждением, только в бумаге. Если у тебя такого нет, у тебя куча сервисов будет недоступна, хрен что у тебя получится. Да, то есть, а из этого делают просто, это все монстрируют, потому что ну, это же бесчеловечная машина коммунистическая, страшная. Ну, какая бесчеловечная машина? Должника за границу не выпускают, да. Мордой можно платить. Да, это везде есть. С кредитными рейтингами, да, то же самое. Ну, бери деньги, возвращай вовремя. Притом лучше всего, даже не опережая график, потому что если ты возвращаешь именно ровно, то ты банку максимальную прибыль приносишь. Тебе максимальный балл ставят, если ты, например, берешь много денег и аккуратно, своевременно, четко платишь, даже не опережая. Вот. Вот тогда у тебя рейтинг выше, да, тебе проценты могут снизить. Ну, ребята, это же классика жанра. У вас есть постоянный клиент, это любой бизнес знает. В CRM-системе ему помечают, что он у нас там регулярно услугами пользуется, пользуется хорошо, значит, мы ему можем начать какие-нибудь льготы. Это программы лояльности. Честно говоря, это все же стандартные штуки.
Да.
Только из этого делается такая дикая монстрация. Прям вот ужас, прям
проклятые
страшное государство,
да
просто затеяли. Не знает, что делать.
Оно ж, на мой взгляд, ну просто неизбежное. Вот, то есть, с
конечно.
Одной стороны, вся эта фигня порождает
безумные удобства, ну, да. А с другой стороны, про тебя всякое видно. Вот у нас, когда принялись там эти карточки, у нас в метро жетончики бросаются, там спецмонетки, вот, а принялись делать карточки, стали раздавать милиционерам, тут же объясняя, что там все время видно, где ты вошел и где ты вышел, нет, где вышел, это в Лондоне видно, там и при входе, и при выходе надо, чтобы зафиксировали, откуда, докуда ты
проехал. У нас также, да. Карточку на входе, выходе прикладываю. На входе она у меня фиксирует вход, а на выходе, где я выйду, столько спишет.
Да, да.
Вот
да.
Такая же система в Гонконге. Да. И при том видно карточка, например, обычная, льготная. То есть, когда ты ее, например, в автобусе прикладываешь, она пикает по-разному. То есть, у пенсионеров свои, да, то есть, там, 65 лет у тебя льготный проезд. Вот, у детей, там, дошкольников свои. Но пользоваться карточками не получится. Ты ее приложишь, она пикнет по-другому цветом, и водитель тебя визуально опознает, и нифига не пустит. Да, то есть, это все есть. И по части там проезда, например, ну, у нас ценники-то больше, чем здесь. Я сейчас по Яндекс.Такси перемещаюсь, использую. Ну, тут на такси дешевле, чем у нас общественным там, в метро ездить-то, потому что если от угла до угла Гонконга ехать, это не так сильно далеко. Ну, получается, там на наши деньги, ну, там 250 рублей наездить можно. Просто на метро вход-выход. И никто особо-то не ругается.
У меня есть две собаки. Собаки в собаках. Да.
Я что-то думал, одна.
Ну, она уже старенькая. Я боюсь, помрет, а это душевная травма.
Да, это понимаю, да, да.
Другая молодая, понял, 13 лет, другой там 2 года, маленькая. Вот. В обеих установлены чипы, поэтому когда там через границу или куда собаку
прикладываешь,
подносишь, да,
раз, там... приложите собаку.
Да, вываливается, да. Когда ходишь в санэпидстанцию или какая-то звериная фигня, зачем вам справка? Дайте справку. А зачем вам справка? Ну, вот собака там за кордоном. А куда едет ваша собака на Сицилию? Как бы я хотела быть вашей собакой! Вот собака.
Что-то дорого, да?
В ней стоит чип в собаке, который резко упрощает массу вещей. И вот ужас, какой скоро людей чипировать начнут. И тут же вот у меня есть знакомый, у которого в двух руках сюда закатано по чипу.
А, нет, что-то делать сейчас.
Один, да, народ... у него кредитная карта, а другой этот, который в конторе двери открывает самостоятельно, без всякого принуждения. Это удобно.
Не потеряешь, да,
всегда. Да, все всегда при тебе. Морды определять это, конечно, лучше, но вот.
Ну, у нас тоже, я видел, делают это.
Ну и под все крики, что страшный Оруэлл уже наступил, уже китайцы там в шоке и в ужасе. А вообще непонятно, вот законопослушный гражданин, и
что. Они этого не замечают, честно говоря. То есть, вот этот момент простой, что обычный пользователь, то есть, обычный человек, который проживает в государстве, он какие-то такие вот эти страшные ужасы совершенно, ну, если ему начать рассказывать, он не поймет даже, в чем прикол того, что ты ему рассказываешь. Потому что, ну, берут иногда деньги в кредит у банков, да, ну, отдают. Ну, если там какие-то проблемы с законом, да, в Китае жестко по части закона, почему? Там не дают условку. Там очень быстро работают судебные органы, поэтому там проблемы с законом лучше совсем не иметь вообще. Да, вот ну, простой пример на тему проблем с законом, закручивания гаек в Китае, вот полнастоящих. Время от времени наверняка попадаются в интернете страшные рассказы о том, что Китай перестал открывать счета банковские гражданам России, вот вам и партнер, вот вам и союзничек там и тому подобное, с такой подводочкой, что вот китайцы сказали, фу, мы с вами дело иметь не хотим. При этом товарооборот почему-то между Китаем и Россией растет, видимо, без банковских переводов умудряются пацаны работать. Волшебство. Ну, в общем, подается так четко. Китай, значит, адресно, финансово, чмо, то есть, и новость выглядит так время от времени. Она постоянно всплывает, да, её подстимулирует, чтобы не забывали, капают на мозг. Выглядит надо так, что Китай присоединился к санкциям. Там, вот и все, вот и началось. Да, такое тоже есть. Причина в чем? Китайцы пофигисты по части небольших объемов криминальной активности. Если человек там за кэш торгует какой-нибудь фигней, ему всем пофигу. Он через WeChat, если принимает денежку, да, ему переводом в мессенджер переводит. Он их потом точно так же на рынке, когда у бабушки QR-код висит, она там траву продает, какую-нибудь зелень. Он также раз QR-код прокатал, 3 юаня на этот QR-код перевел, и все нормально. И все хорошо, так продолжается долго. Но они потихоньку границу эту снижают, неконтролируемых переводов. И те, кто развернули в Китае мелкие бизнесы купи-продай, у них торговать вот так через онлайн сейчас, вот именно через WeChat из серии, я по WeChat рассылаю, там, не знаю, табак для кальяна, уже все меньше и меньше получается. Им надо идти тогда в банк открывать счет, карточку. А если раньше открывали всем просто, ну, просто вот так вот, то сейчас стали следующее спрашивать. А вы в Китае на каких основаниях? Покажи мне визу, не туристическую, а, например, рабочую, что тут долго находишься. Если у тебя бизнесовая виза, то ты давай от своего бизнеса справочку предоставь с печатью настоящей, что ты действительно на текущий момент сотрудник фирмы X. Фирма на территории Китая ведет деятельность. То есть это те, кто по бизнесовым визам въезжает, выезжает, они там раз обычно в квартал туда-сюда мотаются, то есть виза рано раз в квартал, тоже подприезжала. Короче, ввели дополнительные критерии, которые сделали открытие счета сложным. Но для кого? Для иностранцев вообще. Поэтому это все относится там, к гражданам, допустим, Эстонии. Вот у нас товарищ эстонец, значит, есть в Гонконге, бегает. Он, например, точно так жаловался. Он пошел в обычный банк открывать счет. Эстония же не какая-нибудь рашка там. Да, это же да, Евросоюз, это же то. Да. То есть, по всем интернетским рассказкам, Китай запрещает именно гражданам России открывать счета, брезгует, говорит фу-фу-фу-фу. Вот гражданин Эстонии приходит, ему говорят, вот тебе список документов, давай собирай. А это же еще и Гонконг, поэтому говорят, значит так, вот у тебя паспорт, ты нам, пожалуйста, сделай на кантонском с нотариат, с переводом визированным и прочее. И на английском две копии, и то, чтобы подать. То есть два варианта на разных языках. Вот у тебя там с работы справка предоставить такую, сделать то. Он говорит, что-то сложно. Вот нам теперь надо отчитываться по движению твоих средств, мужик. Поэтому вдруг ты откроешь карточку физлица, на нее начнут переводы приходить, потом уходить, потом что-то. Мы тебе не откроем, если ты турист, если ты проездом. Да. Мы тебе не откроем, если ты нелегально. Потому что куча народу сидит по бизнесовым визам, по туристическим. И эти, вот эти как раз чуваки подняли дикую волну. Как же Китай нас прокинул, не дает нам карточку открыть. Конечно, ты приходишь в банк и говоришь, дайте мне сделать не просто так карточку. Они говорят, ну, а ты что-то вообще делаешь-то? У тебя бизнес в чем? Ну, я тут просто так вот это. Все, кто леваком занимался таким простым купи-продаем, что-нибудь в Китае закупаешь опытом, потом продаешь в онлайне, доставочку оформляешь. В Китае же очень с средствами доставки хорошо. Если ты там с почтовой службой их работаешь, они у тебя забирать будут, приезжать раз в день то, что хочешь. Поэтому куча народу снимает хатку, чего-нибудь с фабрики закупает, клёво называет, сайтик делает и рассылает. И да, это нормальные там свои, там, ну не знаю, там 15-20 тысяч юаней в месяц могут иметь как с куста. То есть, а если человек там из региона России приехал, что там 200 штук рублей в месяц он получает на китайских харчах, тупо на какую-нибудь фигню, вот там, ну шмотки.
Далеко не все у нас столько
зарабатывают. Да, да, это очень хорошие деньги, большие деньги. В регионе можно там за год на квартиру спокойно накопить, купить без проблем, без ипотеки даже. Вот, вот они первые, кто подняли все этот хайп. А если человек легально, никаких проблем.
Ну, тут вопрос немедленно вспоминается. Известный исторический персонаж Вильгельм Завоеватель, который из Нормандии напал на Британию, всех победил, растоптал. Первое, что сделал Вильгельм Завоеватель, перепись населения, сочинив так называемую книгу страшного суда, куда всех переписал, ну не просто же так, а чтобы бабки с вас стричь, потому что вы должны налоги заносить. Государство, которое у граждан не требует денег, в смысле долю, так сказать, твоего бизнеса, да, такого не бывает.
Да, да.
В Соединенных Штатах вон несчастного Аль Капоне посадили, вся полиция купленная была, а вот не можешь объяснить, откуда деньги взял на постройку дома, добро пожаловать в Алькатрас.
Да, да. Ну, кстати, к вопросу о Штатах. История про налоговую ситуацию со Штатами. Вот у нас часто народ, когда читает всякую штуку про вторые, третьи гражданства, паспорта других стран, воспринимает вообще паспорт любой страны как такой проездной. Да. То есть, грубо говоря, вот если у тебя там много денег наворовано, ты покупаешь британское гражданство инвестиционкой. То есть берешь там дом, покупаешь за 5 лямов, и тебе дают инвестиционное гражданство, там год, что ли, надо досидеть. И все. Если наворовал совсем мало, то есть, ну, такой линейный менеджер, там, Медуза,
тот же самый,
да, то у тебя светит гражданство какой-нибудь Восточной Европы. То есть, вот у всех менеджеров, которые разово хапнули, там какие-нибудь серваки перепродал там, с откатиком, что-нибудь такое, они все бегут сейчас там румынское гражданство покупать, прочее, потому что в определенных кругах считается круто. Ну, просто корка страны, почти Европа. Вот. Ну, понты. Да, понты. Польза есть, если человек покупает гражданство какого-нибудь вот именно Сант-Китс и Невиса, где реально налогов нет. То есть ты берешь и раз в год там пустую налоговую декларацию подаешь, и во всех странах других показываешь, я налоги уже заплатил. Вот там-то понятно, когда у людей много денег, почему они берут эту вот тихоокеанскую фигню мелко, потому что там реально легализация любых личных доходов идет прям. Фирма тебе перевела 100 миллионов баксов, ты в налоговой пишешь 100 миллионов баксов по ставке 0, а они умножают 100 миллионов на 0, пишут 0, у тебя налоги сданы. Вот. Ну, он стоит 250 штук баксов, то есть четверть миллиона отдал и вот закрепился так.
Неплохо.
Да, да, да. Так вот, у нас в Гонконге тоже много народу как бы на гражданство другие наяривает сильно. И вот пример, как Штаты те же самые работают. Есть девочка, девочка работает в Гонконге с местной, соответственно, паспортиной, и она благодаря там инвестиционным схемам получила гражданство США. Получила, то есть у нее второй паспорт, все хорошо, как бы возможности открылись. Потом она в Гонконге покупает квартиру. Через буквально полмесяца после покупки квартиры из американского консульства, то есть посольство нельзя, потому что Гонконг не страна, консульство ей приходит телега. Значит, в американском консульстве сидит отдел из нескольких человек, который отслеживает деятельность граждан США на территории и крупные покупки тоже отслеживает. Ситуация какая? По штатскому законодательству, даже если ты не живешь в Штатах, тебе налоговое резидентство ставят, и ты должен налоги их платить. Если ты в Гонконге купил квартиру за лям баксов, грубо говоря, тебя спрашивают, ты налоги платил? Ты говоришь, да, местный платил, там, ну, абстрактно, 15%. А они говорят, а наши там 30%. Значит, 15% разницу доплачивай. То есть, да, двойного налогообложения нет, но если другая страна с тебя налоги уже сняла, а наши больше, ты нам вот эту дельту переводишь. А если не переведешь, мы тебя в Штатах без твоего присутствия по налоговым делам за 5 минут в любом суде осудим, дадим срок, объявим в розыск, экстрадируем. Ни одно государство по такой налоговой теме ничего не сможет сделать, потому что любой государство скажет, мужик, ты когда корку получал, ты понимаешь, что это ответственность. Это не просто мега-корка, это еще ответственность. Ты подписался, что ты гражданин. Да, вот как с этой барышней из Huawei-то. Все бы хорошо, когда закусились-то все. Понятно, что чистая политика. Но, во-первых, у барышни есть паспорт Канады, поэтому она гражданин Канады. И Канада с ней, в принципе, может делать, что хочешь. Китай Китаем, но не надо было паспорт-то получать, потому что ты в руки тебе отдал. А во-вторых, у барышни нашли несколько, ну там 4 паспорта Китая. Тоже проблема большая. Все, кто внутри Китая, сразу поняли, про что дело. А вот если люди не в теме, они не понимают, в чем прикол. Что дело в чем? В Китае есть ограничения на покупку недвижки. Грубо говоря, первую квартиру, если она стоит 1 000 000 юаней, ты покупаешь за 1 000 000 юаней, тебе ее регистрируют. Вторую квартиру, если ты покупаешь, тебе говорят, значит так, смотри, левые деньги, если ты хочешь в недвижку ввести, то тебе второй объект, чтобы зарегистрировать право собственности, ты от покупной стоимости 50%, грубо говоря, нам отдашь. То есть, квартира у тебя стоит лям, 500 тысяч ты государству чпок отдаешь. Следующее – плюс 100%.
Ну, то есть, уже за 2 цены покупаешь, да, полторы.
И они накидывают по такой шкале. То есть, просто купить 10 квартир по 1 000 000 за 10 миллионов не выйдет. У тебя будет все дороже происходить. Но есть вариант. Если у тебя есть несколько гражданских паспортов, номера у них разные. И привязываться это не к личности, а к паспорту. У барышни, видимо, есть какой-то выход на структуру. Ну, там я понимаю, что дочки владельца Huawei выходы вообще есть на все. Huawei – армейская контора. Да, то есть, это связисты армейские бывшие, в самом начале, если брать 80-е, там, когда это все зарождалось. У нее, естественно, выходы есть. И она, видимо, получала новые паспорта, типа прикидывает, что теряет предыдущие, но не, они не помечались как перестающие действовать. И если хочешь кучу недвижки взять, да, то тебе надо батарею паспортов каким-то способом сделать. И в Китае такая тема есть. И как только скажешь, что у нее несколько внутренних паспортов, немедленно хайп внутри Китая придавили, потому что рыльца в пушку, грубо говоря. То есть, мало того, барышня, конечно, понятно, что заложник политический, гражданин-то не наш, и б, ну, на откровенно серой схеме с инвестициями в жилье она попалась. Поэтому там тема сложная. Но, с другой стороны, отсидит она хотя бы в Ванкувере, там до американской границы километр, и ее все-таки не выдают. То есть, Канаде сказали, вы это самое. Знаете все границы свои, которые можете превзойти, то есть у Китая возможностей дофига по этой части прижать вас, а тогда дело понятно. Ну, то есть, вот такие подоплеки, когда в Китае пообщаешься, знаешь, да, их, а так со стороны непонятно, почему там то, почему Китай за нее там так яростно не рубится, ну, она уже на нехорошем деле спалилась. Если бы она была такой правильной гражданинкой, образцовой, там, то-то, да, можно было бы... А тут, ну, уже коррупционные признаки налицо. Дочка большого владельца большой корпорации, и сразу же по документам у нее проблемки. Да, поэтому вот такие вещи есть.